Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Вехи новой России. 2+2». Герман Михалков, Щедрин, Хворостовский. Кинообозрение с Андреем Загданским. Перед «Оскаром». Наш выбор. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. В эфире юбилейный цикл «Вехи новой России. 2+2». Сегодня в эфире всего второй выпуск нашей новой рубрики «Вехи новой России», поэтому нужно напомнить о ее замысле и устройстве. В этом 2011 году весь мир отметит важнейший юбилей – 20-летие новой России. Провал путча в августе 1991 года и роспуск Советского Союза – эти события привели к завершению безумную трагическую эпоху, связанную с титаническим противостоянием двух режимов, двух миров, двух политических систем, двух идеологий. Тогда же, в 1991 году, началась новая эра в истории России, внезапно оказавшейся одной из самых молодых стран Европы. Теперь это государство стало взрослым, ему исполняется 20 лет, возраст самосознания и ответственных решений. Конечно, у истории другие, нечеловеческие сроки, но не стоит забывать, как часто самые главные события в истории человечества укладываются в несколько десятилетий. 20-летие, уместившееся между 91-м и 11-м годами, тоже наполнено глубоким культурным, историческим и геополитическим содержанием. Чтобы лучше понять накопленный за этот период опыт, мы с Соломоном Волковым подготовили растянувшийся на весь год цикл передач, подводящих предварительные итоги. Надеясь выделить главные, как теперь говорят, знаковые феномены новой России, мы придумали правила, на которые указывает название этих программ «Вехи новой России 2+2». Для каждой передачи мы выбрали двух героев, олицетворяющих самые важные перемены в жизни новой России, и двух выдающихся музыкантов, которые помогут нам, так сказать, озвучить отечественную историю этих судьбоносных 20 лет. В сегодняшнем выпуске новой рубрики мы представим двух режиссеров – Алексея Германа и Никиту Михалкова, которые сделали больше всех для того, чтобы создать кинематографический портрет отечественной истории. О том, как это важно, нам всем сказал Анджей Вайда, представляя свой фильм «Катынь». История, по его словам, становится частью национального сознания лишь тогда, когда они снимают хороший фильм. И Герман, и Михалков в 90-е годы сняли по очень важному фильму, который рассказывает об одной и той же сталинской эпохе. Конечно, это очень разные фильмы. Картина 98-го года «Хрусталев. Машину» стала эпохальным событием в истории кино, потому что она вышла за его кино-пределы. Я бы сравнил этот фильм с непереводимым ни на один человеческий язык романом «Поминки по Финнегану» Джойса. Сама природа изображения у Германа такова, что фильм не может втиснуться в неизбежно сужающую панораму сюжетную линию. Поэтому говорить тут можно только о тотальном опыте, погружающем тебя внутрь не художественного, а бытийного пространства. Герман исследует не психологию, а онтологию советского бытия. Главное ее свойство – теснота. Запертое в клаустрофобическом пространстве месиво тел пульсирует одной коммунальной массой. Этики тут не развернутся, слишком тесно. Враги и друзья народа не перемешались, а срослись. Так что уже и Богу не отделить одних от других.
Стоп, стоп, папа! Оставь им все, поняла, не беги отсюда,
я
ничего!
Я взял мой паспорт.
Эй, вы, ну дайте мне кто-нибудь калошу.
Паспорт и уйду.
Мы вам не эй, вы. И, пожалуйста, справочку. Я, знаете ли, здесь старший по квартире.
Катя,
а вы
Катя,
в данный момент не из Сочи, не из Аравии.
Мне
так и будем.
Что?
Можем угостить вас борщом.
Ну, я сволочь! Суки! Господи, царствие твое дашь нам здесь, Господи, Господи, воля твоя, вели, что мне делать?
Чтобы говорить о вчерашнем Никите Михалкове, надо отвлечься от Михалкова сегодняшнего, а значит и от той роли просвещенного или непросвещенного консерватора, которую он сейчас взялся играть. В начале 90-х ситуация была иной. Фильм «Утомленные солнцем» был бесспорным блокбастером Новой России. Его смотрели все, как футбол. И как в футболе у каждого тут было свое мнение. И они исключения. По-моему, в этой картине все главное на обочине сюжета. Лучшая в ней любовно воссозданная специфически русская, я бы сказал, даже специфически русская дачная жизнь. И никакие зловещие приключения фабулы не мешают зрителю наслаждаться красотой и прелестью этой русской фактуры. Этакая утопия дяди Степы, которую отнюдь не перечеркивают ужасы сталинских репрессий. В этом, а не в идеологических конструкциях, талант Михалкова. Он умел показывать то, что любил, а любовь – болезнь заразная.
Это я согласен.
Солнце нежно с морем прощалось. В этот час ты призналась, что нет любви.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Теперь, Соломон, представьте пару музыкантов, которые помогут нам озвучить этот период в истории Новой России.
Композитор Родион Щедрин – ведущий шестидесятник музыки, ближайший друг и соратник Андрея Вознесенского, с которым его роднит блестящее дарование, огромное мастерство, общественный темперамент и редкое умение находить русские национальные корни в любом современном приеме. Щедрин впервые прославился тем, что вывел в люди и одел в современные одежды русскую частушку. Как и многим другим знаменитым шестидесятникам, Щедрину пришлось в более поздние годы выслушать множество упреков. Тем более, что он, кстати, вслед за Шостаковичем и Свиридовым, был руководителем Союза композиторов РСФСР. Но на этом посту Щедрин никого не преследовал, не зажимал. Наоборот, старался дать дорогу всему свежему и новаторскому. В качестве делегата съезда народных депутатов в 1989 году Щедрин работал вместе с Сахаровым и Ельциным, закладывая фундамент новой России. При этом открыто-политических сочинений у него немного. Одним из редких примеров является так называемый «Сталин-коктейль», сочиненный в 1992 году. Для меня этот опус звучит как замечательная музыкальная параллель к фильму Германа «Хрусталев машину». Знаменитому баритону Дмитрию Хворостовскому Бог дал не только великолепный голос, но и потрясающую внешность. Он высок, строен, красив, с феноменальной седой гривой, хотя, родившись в 1962 году, еще мужчина, что называется, в соку, и с обаятельной улыбкой. На час русского репертуара Хворостовский завоевал прочную репутацию одного из лучших исполнителей опер Джузеппе Верди, то есть того фундамента, на котором и держится репертуар всех ведущих оперных сцен мира. Послушайте, каков Хворостовский в роли Риголетто. Хворостовский завоевал нешуточную популярность современной России. Не столько как серьезный оперный певец или, скажем, исполнитель вокальной музыки Свиридова, но в той области, которую называют кроссовер, то есть в облегченном жанре. Ничего зазорного в этом я не вижу. И хотя я не в диком восторге от того, что Хворостовский принимает участие в концертах Игоря Крутого, но с удовольствием слушаю его в ностальгическом советском репертуаре. Скажем, он отлично поет потрясающую песню Соловьева Седова «Еще станет времен «Вечер на Риде».
Споемте, друзья, ведь завтра в поход уйдем предрассветный туман. Споем веселей, пусть нам подпоет
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире очередной эпизод юбилейного цикла «Вехи новой России. 2+2». Соломон, как мы договорились, каждая пара в нашей программе, как у Плутарха, неизбежно провоцирует на сравнение. Михалков и Герман.
Ну, по-моему, Михалков с Германом являются такими же антагонистами непримиримыми, какими были герои нашей прошлой передачи, Горбачев и Ельцин.
А может быть, как Москва и Петербург.
Или Толстой и Достоевский.
Да, тут всегда пары антагонистов, которые преследуют каждую культуру, да. Но мне кажется, что эта ситуация осложнена тем, какую роль играют эти режиссеры в мире искусства и вообще просто в культурном мире. Дело в том, что Герман считается мировой фигурой, классиком, человеком, который изменил поэтику кинематографа. А Михалков – популярный режиссер. И это две очень разные концепции, правда?
Нет, но с другой стороны, есть такой как бы непреложный факт, против которого не поспоришь. Михалков получил Оскар за свой фильм «Утомленное солнцем». А Герман даже не был никогда номинирован,
знаете,
на эту премию.
Судьба обоих режиссеров на Западе очень любопытна. Я помню, когда я приехал в Америку, всюду висели афиши фильма «Раба любви». Это один из очень немногих русских фильмов, который шел в течение нескольких месяцев просто в кинотеатрах, а не в специальных кинотеатрах. С другой стороны, когда Герман привез фильм «Хрусталев в машину», должно было быть два сеанса. но на второй билеты не продали. И фильм посмотрело несколько человек. А рецензия на этот фильм вышла в газете «Нью-Йорк-Пост». И написал ее не кинокритик, а спортивный критик, потому что кинокритик решил не ходить. И Герман очень обиделся и огорчился, и говорит, давай пойдем набьем ему морду. Я говорю, ну, спортивный журналист, он, наверное, такой физически сильный, поэтому лучше не стоит. Это, конечно, смертельно обидно, но это не значит, что история расставила все точки. Когда я смотрел «Хрусталеву машину» с одним товарищем-режиссером, он сказал, этот фильм прямо отсюда отправится в музей кино. И, может быть, так оно и произойдет. Но это еще не значит, что последнее суждение муз вынесено. Джойса тоже не понимали, и тоже он не был популярным автором, пока не пришло его время, и «Улисс» признали лучшим романом 20 века. Может быть, именно это ждет и Германа, которого признают лучшим режиссером всего советского и постсоветского периода.
Я сошлюсь просто на свой маленький личный опыт. В доме, в котором я живу, председатель совета директоров нашего кооператива, у него большая фирма по прокату кинофильмов. И, соответственно, он выпускает DVD с этими фильмами. И вот он мне показал свой последний каталог, и там большая подборка Михалкова, большая подборка Тарковского, солидная подборка Сокурова, но Германом даже не пахнет. Я сказал ему про Германа, он никогда о Германе не слышал. Хотя и о Михалкове, и о Тарковском, и о Сокурове он очень высокого мнения.
Вы знаете, это, конечно, скандал, то, что Герман не дошел до американского зрителя. Он не сразу пришел и в Европу, но сейчас уже там Герман относится иначе. И Хрусталев этот фильм сравнивается с живописью средневековой, с Босхом. То есть он нашел другие параллели. Германа необычайно высоко ценят в Японии, где его очень хорошо понимают. Фильм «Хрусталев машина» шел в лучших кинотеатрах Токио в течение нескольких месяцев. И люди ломились на этот странный и, в общем, пугающий фильм. Я думаю, что поэтика Германа просто не пришлась Америке. С другой стороны, Михалков – это то, что иностранцы хотят знать о России.
Это экзотика.
Это
причем легкодоступная экзотика.
Доступная и, надо сказать, сделанная часто необычайно тонко. Например, фильм «Урга», который получил главный приз Венецианского фестиваля, почему-то о нем редко вспоминают. На мой взгляд, это лучшая картина Михалкова, в которой как раз-то и проявилось его чутье к фактуре жизни, его умение тонко и мягко показать природу, людей, необычные нравы. Это то, что легко и приятно смотреть. Германа смотреть неприятно, но с его фильмами приходится жить. В эфире очередной эпизод юбилейного цикла «Вехи новой России. 2+2». Наши персонажи 20 лет спустя. Какую эволюцию они проделали, как выглядят сегодня?
К сожалению, как вы уже справедливо отметили, Михалков не удержался на той высоте, которую он захватил своими фильмами раннего и среднего периода. И, пожалуй, что его пиком художественным, даже и на сегодняшний момент, остается фильм «Утомленное солнцем». С другой стороны, Герман оказался чрезвычайно малопроизводительным режиссером. Так тоже не может быть. Знаете, я знаю замечательных авторов, и вы, надеюсь, поймете, кого я имею в виду, которые пишут, по-моему, великолепные стихи, но очень мало их пишет. По одному стихотворению, по два в год. Это очень хорошо, может быть, для человека, который ищет самородки, вот так вот, вдруг откопать там самородок раз в 5 лет на 5 килограмм. Но для создания наследства несколько фильмов – это очень мало.
Вы знаете, я не согласен с вами. Вернее, наполовину. Михалков действительно сошел с дистанции, а Герман выходит к финишу. Все зависит от того, каким появится его новый фильм по книге Стругацких «Трудно быть Богом». Мы все ждем этой картины много лет. И, в общем, я понимаю, почему. Потому что Герман создает иного рода густоту. И эта работа требует неограниченного количества времени. И кто мы такие, чтобы ему говорить, как ему работать? Что касается, сколько нужно для культуры, ну, давайте возьмем Венечку Ерофеева, который написал 100 страниц. Но эти 100 страниц изменили жизнь целого поколения.
Да, но эта книга стала всенародно популярной и создала совершенно новое мифическое пространство и нового культурного героя. Разве можно такое сказать о гениальном, на мой взгляд, я совершенно согласен, в фильме «Хрусталев машины»?
Я согласен с вами, что этот фильм никогда не будет популярен. Он не должен быть популярен. И, как говорил Бродский про Платонова, несчастье тому народу, которому будет понятен Платонов. Это действительно так. И в то же время этот фильм изменил состояние кино, изменил его историю, его прошлое и будущее. И с этим нужно считаться. Именно поэтому я считаю, что 20 лет для Германа не срок.
А мы с вами, Саша, будем вспоминать о ранних фильмах и Германа, и Михалкова, и при этом, может быть, нам в голову придет мелодия Пахмутовой «Как молоды мы были» в исполнении Дмитрия Хворостовского.
Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любить.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Кинообозрение с Андреем Загданским. Перед «Оскаром». Наш выбор. Необыкновенные американцы Владимира Морозова.